В Москве 15 часов и 10 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные ведущие, авторы, соведущие. Александр Починок. Добрый день, Александр Петрович.
Добрый.
И Ольга Журавлева. Сегодня, как всегда, будет розыгрыш. У нас есть 5, опять-таки, в ассортименте книжек. У нас так вот получается. Ассортимент предлагаем не очень широкий, но предлагаем. И вопрос, в общем-то, связанный с нашей тематикой. Мы уже завязли, скажем так, в Древней Руси.
Конечно.
Не первую передачу там проводим. Сегодня тема такая. Первая русская налоговая система и последствия ее введения. Мы очень долго разбирались с князьями в предыдущих сериях. Да.
И, кстати, и всех еще не прошли.
Их, да, их, по-моему, невозможно исчислить. Бесконечные списки князей. Но вот пока Александр Петрович разбирался с князьями, у него возник вопрос для вас на розыгрыш. Какой из московских князей занимал этот пост 5 раз? То есть не один раз поправил, а потом отдал сыну, как это вообще водится в приличных семьях, а 5 раз приходил на престол. Причем иногда буквально на несколько месяцев, иногда там на пару лет. Ну, по-разному это получалось. Но в общей сложности княжил 5 раз с перерывами на других князей, скажем так. Если вы ответите на этот вопрос, пришлете его известное, широко известное имя с прозвищем, я бы даже так сказала, на номер плюс 7-985-970-45-45, то у вас будет возможность получить либо книгу Сергея Чуприна «Признательные показания» издательства «Время», либо книгу Елены Чижовой «Терракотовая старуха» издательства «Астрель». Будете выбирать уже, когда выиграете, а пока присылайте нам вот этого самого московского князя, который 5 раз ухитрился занять престол. Соответственно, его прогоняли оттуда, он не сам уходил, но возвращался. Иногда они возвращаются. Такое бывает и с князьями. Ну, давайте вернемся к первой русской налоговой системе, точнее, к ней посерьезнее приступим уже, Александр.
Конечно, потому что теперь у нас начинаются очень интересные вещи. Итак, монголо-татарское иго постепенно отходит. Формально оно еще числится, формально еще приходят изредка татаро-монголы и с походами, и грабят Русь, и иногда даже сжигают Москву, но уже при Иване III никакого выхода в Орду не платится. Нет выхода. Значит, можно строить нормальную налоговую систему. И что делает Иван III? Иван III вводит прямые налоги с крестьян черносошных и с посадских людей. И дальше начинает выводить систему налогообложения. Вводит ямские, вводит пищальные, на пушечки надо, сборы на городовое дело.
Я прошу прощения, пищальные — это для того, чтобы
пушки покупать
артиллерию?
Конечно,
так.
Артиллерия нужна, отбиваться надо. Городовое дело, города надо ставить, засечное дело. Ведь на самом деле, чтобы отгородиться от Орды, чтобы отгородиться от Крыма, представьте себе, по тогдашним дремучим лесам делали засеки на сотни километров, рубили деревья так, чтобы конница там не прошла. Это была огромная засечная черта. И при Иване III есть один интересный памятник. Есть окладная книга Водской Пятины Новгородской области с описанием всех погостов, церкви с землею, дворами церковнослужителей, оброчных властей, сел и деревень, земель, какой помещик, земли купцов, земли владыки Новгородского, название есть, дворы есть, количество высеваемого хлеба, количество скашиваемых копен сена, доход в пользу землевладельца, корм, следующий наместнику, угодья при этом селении и так далее, и так далее, и так далее. То есть, видимо, судя по тому, что вот такая книга сохранилась, при Иване III был довольно подробный учет того, что облагать. Именно поэтому, что он построил, какую систему? Были пошлины. Пошлины – это в основном оставшаяся тамга, так? И это с привозимых товаров или с продаваемых товаров. Номерное. Номерное – это с товаров, которых надо было взвешивать. Это пшеница, рожь, крупа.
Ну, то есть это при взвешивании определенная
Конечно.
Плата.
Конечно. Номерное. Дальше. Осмичье – это когда не взвешивали, а измеряли специальной меркой.
Ну, например, ткани или что? Или
не обязательно. Значит, то, что можно было не взвешивать, а мерить по объему. Можно было то же самое зерно мерить объемом, муку тем можно было мерить объемом. Так, ткань действительно можно было мерить специальной машиной. Мы про это поговорим еще. Это очень интересная история. Вот. Потом было пятно. Это животных клеймили. И за клеймо было такое внутреннее пошлинное пятно.
Александр Петрович, получается, что есть некое количество средств, которые собираются за то, что и сейчас пошлинами является. Да?
Да.
Государство тебе оказывает некую услугу, да? Ну, там, бумажку выдает, какую-нибудь печать ставит, а ты за это деньги платишь, правильно?
Конечно. Так вот, мы выделяем с вами, смотрите, вот эти вот пошлины, которые идут в общий доход, они не целевого назначения, так? Еще мы-то, это с тех, кто проезжает мимо, мыли. Побережное – это когда проезжающие суда причаливают. Это тоже очень важно. Почему? Потому что, ну, представь себе тогдашнюю Россию. По дорогам перевозить было довольно тяжело товары. И основные торговые пути – это довольно многоводные реки. И это Волга, Кама, Москва, Ока везут товары. И вот побережное взимается. Так? Вот. А потом, дальше идут прямые налоги. Очень интересная, мы уже их назвали, и уже начинается обложение земли. Причем, как правило, земля сдавалась на оброк. Вот это тоже очень интересно. Вот кто даст больше, тому отдают эту землю.
И земля... Государственный аукцион.
Да, земля делилась на десятины, причем... относилась хорошая, плохая и очень плохая по соотношению 12-14 к 16. И было так называемое сошное письмо. То есть, опять-таки, все земельные площади более-менее были определены. Так? И вот в кусочки, вот эти чети по полдесятины, они могли, опять-таки, изменяться в зависимости от качества почвы в размере, как ни парадоксально, это сейчас десятина более-менее определена. Так? Тем не менее, вот в таких вот, в четях, в десятинах мерилась практически вся земля, она сдавалась на откуп. Какой размер налога? Давайте попробуем оценим. Дело в том, что если посмотреть того же самого Татищева, то получается 1275 год. Полугривна серебра с сахи, саха мы с вами говорили, это мужик с двумя лошадями, так, потом 1384, полрубля с деревни, 1408 год, полтина с сахи, в принципе, одно и то же. То есть, бралась вот эта полтина серебром с сахи. Пробовали оценить, много это или мало, во времена Ивана III. Что получалось? Считалось, что хозяйство было по 5 десятин, урожай сам 4, и получалось так, что 40 корабей с десятины ржи собирали, минус посевное 30 остается, саха тогда была трехдворная, общий доход сахи это 90 корабей, и вот с нее платилась полтина серебром. Так? Вот. А за полтину можно было купить 8 корабей ржи. То есть примерно взималась десятая часть.
Александр,
не так страшно.
Можно здесь несколько уточняющих моментов?
Так.
Дело же ведь идет все-таки об урожае. Были ли такие, я не знаю, какие-нибудь послабления налоговые в случае вот в конкретном
плохой
регионе
урожай.
Плохой урожай, да, не родилась рожь, там нету вот той массы, с которой можно отдать десятину. Не хватает даже на сев или там еще на что-нибудь.
Вот вы знаете, на самом деле источников о наличии таких налоговых льгот нет. Мы знаем с вами освобождение, которое было у церкви, но мы не знаем никаких источников о том, чтобы кому-то из плательщиков прощались налоги. Ведь дело в чем, еще раз говорю, давали сбор на откуп. И поэтому великого князя, честно говоря, особо не интересовало. интересовало, есть там урожай, нет там урожая. Ему откупщик заплатил положенные деньги, а как тот собирал, это уже его внутреннее дело.
То есть он, грубо говоря, мог пожалеть своих арендаторов и
мог
своих
пожалеть,
средств заплатить.
Мог скрыть, мог собрать больше. Это покрыто мраком времени. И вот только когда уж совсем были плохие ситуации, два раза были они очень плохие, и это выплескалось так, что мама не горюй. Вот сейчас мы посмотрим, что же произошло. Вот они собирают, смотрите, они собирают пока еще не в деньгах, появляются вот такие кусочки с надписями куны, от шкурки, и чужие монеты, своих монет нету, плохо, верно? И начинается подготовка к проведению денежной реформы. Так? Потому что непонятно, сколько собираем, в чем собираем, как собираем. Монеты невиданное количество, потому что если мы берем времена сразу же после Ивана III, то на Руси ходили деньги нескольких десятков государств. Ну, представьте себе. Вот я представляю положение тогдашнего крестьянина черносошного, которому приходится собирать эту полтину серебром. А в чем он ее будет платить? Он, думаете, знал разницу между марками, динариями какими-то? И...
Обменника не было, курс нигде не опубликован.
Конечно, курс не опубликован, их в Москве нету, вот у интернета нету, узнать ничего нельзя. И поэтому я представляю себе, что творили откупщики. И Елена Глинская, это великая княгиня, это жена Василия III, после его смерти и вдовствующая, и мать Ивана Грозного, естественно, так, она требует провести реформу. И вот 20 марта 1535 года, вот через 100 лет практически после того, как Иван III начал вводить прямые налоги, у нас и получается первая такая реформа. Она вводит единую монетную систему, она запрещает старые деньги, она вводит, вот интересно, рубль у нас давно был, вот у нас появилась в 1535 году копейка, всадник с копьем, появилась деньга и полушка, половинка, так, причем она говорила так, что она делает послабление народу, каким послабление, если получалось из гривенки 3 рубля или 300 денег, то раньше была гривенка, это 2 рубля 6 гривен или 250 денег новгородских. То есть замена осуществлялась даже с повышением стоимости валюты. Примерно на сколько? 50-250 на 20%. Денежная система изначально Еленой Глинской была введена достаточно крепкая. Это очень интересно.
То есть, фактически, самих, вот, ну, не знаю, отчеканенных денег было несколько меньше, чем металла?
Нет, покупательная способность новых денег была на 20% больше предыдущих. И людям меняли не с убытком, а с плюсом 20%.
Наверное, это последний случай в истории человечества.
Не, далеко не последний. Поясняю, почему так делалось. Дело в том, что на самом деле, если начать разбираться, что же стоили те деньги, которые курсировали тогда по Руси, то получилось бы очень плохо. Потому что фальшивомонетчиков тогда было грандиозное количество. И делали обрез. Тогда гурта, краешка у монеты рифленого не
вот
было.
Зубчиков не было,
обрезали.
Да.
Зубчиков не было, обрезали. Сделали, делали подмесь, сделали фальшивые чеканы. И поэтому я вот очень рекомендую зайти на Романов переулок, дом 3. Там очень интересное место. Дело в том, что это бывшее владение Романовых, бояр Романовых. А потом... Там при Иване IV был монетный двор наш. И более того, там были опричники. Так? Там, и при строительстве вот этого нового зеленого здания сделали уникальную совершенно вещь. В результате раскопок выкопали печь монетного двора, ту самую, и оставили ее вместе с культурными слоями земли от тех времен до Петра и до Московского университета. А нашли, естественно, там и копейки, и черепки, и сделали выставку того, что было найдено, включая бревна, которые были при Иване Грозном, включая деньги, не особо ценные экспонаты сделали в виде голограмм, поэтому потрудитесь, зайдите, посмотрите на подлинные копеечки, и там все процедуры изготовления вот этой нашей копейки и, опять-таки, результаты работы фальшивомонетчиков. Это тоже очень интересно. Так вот, что она достигла? Она достигла, первое, единая система денежная. Унифицируются денежные системы соседей, и теперь уже у Новгорода нет возможности применять свои измерители. Единые деньги на территории России. Так, это очень важно. На территории тогдашнего Московского княжества для ревнителей совсем уже. Дальше. Крепкая валюта. И сразу идет рост экономики и рост торговли внешней. Правда, оговариваю, что вот в этой же налоговой системе пришлось вводить чрезвычайные налоги. В случае экстраординарные, мор, война, вводились пятинные и десятинные деньги. Это очень много, чрезвычайный налог, пятая часть, десятая часть.
И для того, чтобы бороться с последствиями каких-то бедствий, с кого тогда брали?
Со всех. Это вот десятая, пятая часть имущества.
И так бедствие, так еще и нужно пожертвовать.
Конечно, что для государства. В основном это война. Так? Угу. И дальше куда мы идем? Дальше мы идем от Сахимы, переходим к площади пашни, а потом уже переходим на подворовое обложение. Так? И постепенно прямые налоги, о которых мы говорим, заменяются подворной и стрелецкой податью. Подворной 100 дворов и стрелецкая, в стрелецкий приказ. И поэтому даже идет отдельный сбор. Стрелецкий приказ, ямской приказ на ямщиков и большая казна. Интересно, что у нас получится, если попробуем представить себе структуру тогдашнего бюджета?
Угу.
Вот это очень любопытно.
Мы помним, что Клеопатра 60% всего бюджета тратила на себя.
По сборам, вот смотрите, сначала по сборам. Таможенные сборы у нас составляли 53,3%, это 17 век. Так? Угу. Стрелецкие сборы 8,3%. Данные оброчные, оброки 12%. Ямские, конские 4,4%, и это 1680 год, чрезвычайные сборы, вот эти вот десятинные деньги 19,3%, а неокладные доходы 2,7%. Обратите внимание, что таможенные и кабацкие сборы давали половину бюджета.
Угу.
И именно поэтому так важен был тогда налог с продаваемой, не водки, а вина хлебного, которое тогда делалось. Кстати, очень жалко, что в конце концов исчезли, сейчас только восстанавливаются все эти ерофеичи, полугары и так далее, то, что традиционно было на Руси. Но понятно, почему это все в конце концов исчезло. Потому что государство вот 300 лет укрепляло водочную монополию, и раньше просто брало с кабаков, а потом брало себе акциз со всей выпускаемой водки, со всех
спиртосодержащих
продуктов. Так? Вот. И обратите внимание, много пошлин и много сборов и много налогов жестко определенных. На военные действия, огромная часть всегда на военные действия, и огромная часть на то, что связано с военными действиями. Так? Потому что все те деньги, которые собирались на города, все деньги, которые собирались на засечную черту,
все оборона.
Это оборона. Обороны. И mm-hmm. даже ямщики, в принципе, это не почта от Ивана к Марии, в основном это передвижение. Сведений, связанных, опять-таки, с обороной государства. И обратите внимание, практически всегда, когда что-то происходит тяжелое, вот Михаил Федорович, 17 век, хозяйство разрушено страшно. Что он делает? Он говорит жестко: платите пятую часть со всего дохода и со всего имущества. Либо, если не говоришь, а взыщем. Потому что первая пятина была добровольная. Вот. Это в 613 году вводили земским собором добровольный сбор, причем монастыри тоже охватывались, но денег мало собрали. И поэтому, вот обратите внимание, пятина первый раз 613 добровольный, а уже в 614 году первый раз на Руси объявляется чрезвычайный обязательный сбор. Вот так.
Кончилось добровольное налогообложение, началась настоящая жизнь. Это программа «Фискал» об истории и практике налогов. Александр Починок, Ольга Журавлева ждут вас здесь после новостей. В Москве 15.35. Действительно, это программа «Фискал». Мы продолжаем наш разговор. Александр Починок, Ольга Журавлева. Первая русская налоговая система. Вообще первые официальные деньги. Вот об этом сегодня пошла речь. Настоящая единая валюта. Крепкая и бодрая. Единственное, что мы задавали в первой части вопрос. Какой из московских князей умудрился занимать престол пять раз с промежутками? И абсолютно правильно ответили, что это был Василий Васильевич Темный. Темный да темный, слепенький, плохонький, но справлялся, тем не менее.
Да, и выгоняли власть его, клялся он, что не будет претендовать на престол, но все, возвращался и возвращался.
Что-то такое, да, его, видимо, привлекало в этой должности. И получит книги по выбору, уже там уже у референтов будете выбирать, какая кому книга достанется. Следующие слушатели. Ольга, чей телефон заканчивается на 80-83, Андрей, 58-90, Борис, 03-10, Таня, 98-16, и Дмитрий, 65-04. Всех поздравляем и обратимся еще к вопросам на СМС. Прекрасные совершенно приходят вопросы, потому что Александр Петрович нам рассказывает. Вот интересуется Дмитрий Мезенцев через Твиттер. Были ли в Москве и свои Абрамовичи, Дерипаски и Виксельберги? Как было с олигархами в московском княжестве?
Были олигархи, только они были, естественно, родовитые. И вот сейчас, буквально через 3 минуты у нас будет Борис Морозов и его история. Первые проблемы, которые возникли у русского государства. Итак, давайте посмотрим исходные условия. И мы с вами сказали только что, что первый обязательный сбор земским собором 1614 года со всего. Потом за 5 лет 6 новых принудительных сборов до 19-го года. Ну, понятно.
Тяжелая
поляки,
ситуация.
Уже Дмитрий, сожгли все, что только можно. Государство ослабло, надо собирать. И собирали. Потом 13 лет нет чрезвычайных сборов. Начинается русско-польская война, 1632 год. Еще один сбор. Не хватает денег, и тогда правительство идет по оригинальному пути. Она создает специальный приказ для сбора запросных и пятинных денег. Вот, 1634 год, специально для налоговой полиции, говорю им, что 29 января 1634 года появляются не просто сборщики, а специальный приказ.
Налоговая полиция.
Да, да еще какой, с очень серьезными правами. Следующая опять война с поляками 1654 года, 67-й, еще два раза пятая часть. Причем тогда решили так, с посадских пятую, а со всех остальных по полтине с двора. Опять традиционный налог у нас всегда был, полтина с двора. И вот в этих условиях чуть-чуть только у нас богатеет государство. Я напомню, русско-польская война закончилась в 1634 году. Так, идет десяток таких нормальных спокойных лет. И реально Русью правит на самом деле не царь, а главой правительства, воспитателем, свояком является Борис Морозов, боярин. Вместе, естественно, как мы смотрели по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», вот там не случайно такая цитата, там и князь Милославский присутствует тоже в наличии. Так вот. Как Алиарий пишет про тогдашние порядки, которые были в Москве. В Москве принято, чтобы по приказанию великого князя ежемесячно все царские чиновники и ремесленники получали в срок свое жалование. Некоторым оно даже приносится на дом. Он же, Морозов, заставлял людей ждать целыми месяцами. И когда они после усиленных просьб, наконец, получали половину, а то и менее еще того, что они должны были получать, они должны были выдавать расписку в получении всего жалования. Вот такой был откат.
Классические невыплаты.
Да, половина отката. Кроме того, были устроены разные стеснения для торговли и были заведены многие монополии. Кто больше всего приносил подарков Борису Ивановичу Морозову, тот с милостивой грамотой, веселой, возвращался домой. Это Алиарий. Еще один из чиновников, тоже пишет Алиарий, предложил готовить железные аршины с орлом в виде клейма. После этого каждый, кто желал пользоваться аршином, должен был покупать себе за один рейхсталер, а и подобный аршин, стоивший на самом деле только 10 копеек. А старые же аршины под угрозой большой пени были воспрещены. Эта мера, проведенная во всех провинциях, доставила доход во много тысяч талеров. Это ссылаюсь вот здесь на Алиария. Вот обратите внимание, родимые пятна наши, которые до сих пор сохранились, как они работали в 17
веке. Александр Петрович, получается, что олигархами, по большому счету, становились в это время люди, которые просто грубо грабили,
которые
пользовались своим
положением.
Которые
были близко к власти.
Да.
Но и у них должно быть родовитое происхождение, естественно. Вот. И они, на самом деле, честно говоря, плохо разбирались в экономике. И как действует Морозов? Ему все больше и больше нужно денег. Если действительно в первые годы, видимо, воровать стеснялись, и деньги шли реально на восстановление государства, вот спрашивают, что осталось от налогов у нас, от тех времен остались у нас прекрасные храмы в московском Кремле, мы видим Успенский собор, остались, если мы проникнем внутрь Большого Кремлевского дворца, мы увидим внутри прекрасный теремной дворец со всеми его погребами, пятиэтажные, оставшиеся, изумительные совершенно. Если мы пойдем мимо разрушенной гостиницы «Россия», мы увидим немного, но все-таки сохранившиеся здания того периода. Мы увидим стены московского Кремля, мы увидим, мягко говоря, восстановленные стены Китай-города, которые тогда строились, а потом были стены Белого города, которые Конь делал, великолепные, мощные. Все-таки многое было за вот эти вот 2,5 века сделано хорошего. Но вот только-только разбогатело государство, коррупция, самоуправство возрастает невиданно, и Морозов думает, что делать? Под прямых налогов вроде стонут, надо их отменять. Ну и как? Давай введем косвенные налоги, акцизы. Он действительно посошные уменьшает, но вводит пошлины на товары, которые используются в быту. И у него возникает идея. Давайте сделаем налог на соль. Все ей пользуются, никуда от нее не денутся, равномерно распределено, и вводит он новый налог на соль. И соль подорожала, она стоила 5 копеек с пуда, стала стоить 2 гривны, в 4 раза дороже. И что получилось? Вот это грандиозная налоговая ошибка того периода. Решали, что доходов будет больше, а доходов стало гораздо меньше, и наступил голод на земле русской. Почему? Потому что количество холодильников тогда было электрических равно нулю. А в погребах, конечно, в ледниках можно было что-то запасать, но очень мало.
Рыба, надо было засаливать.
Рыба, да, рыба, которую ловили в Волге в гигантских количествах. Причем тогда, знаете, что рыбу использовали даже в виде свечек. Такая жирная была, горела. Вот. А прекрасная рыба, это, она вся гибла. Засаливали мясо, делали солонину, в основном для армии.
Стали класть меньше соли, стало больше портиться.
И в итоге получилось так, что бедная часть населения оказалась под страшным прессом. У нее резко уменьшилось количество продуктов, которые он может потребить. Голод, дикое недовольство, возмущение. Естественно, купцы возмущаются, как они будут это возить и продавать. И соляной налог отменяют. Но Морозову не имется. Он теперь посчитал недоимку и опять врубил прямые налоги. Так? И больше всего это обрушилось на как раз бедное население, на так называемые черные свободы. Не белые свободы для боярские, а черно-свободские. И москвичи, возмущенные, идут к Алексею Михайловичу, царю. Он едет из Троицы Сергиева с Богомолья на Сретенке. Его останавливают, подают челобитную. Твои чиновники совсем нас заели. Собирай земский собор, царь, утверждай новые законы, снимай налоги. А что делает Морозов? Морозов командует стрельцам разогнать толпу. Возмущенный народ хватается за камни, за палки, а бросая стрельцов, опять-таки в летописи написано, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу его величества. Так, на следующий день горожане врываются в Кремль, к ним выходят бояре, к ним выходит патриарх, к ним выходят царь даже выходит и пытается их успокоить. А они ему пытаются вручить челобитную. А челобитную не принимают. Челобитную рвут на клочья и бросают в челобитчиков. И, как пишет опять-таки летопись, в Москве учинилась большая смута. Горожане захватили город, громили, убивали бояр. А 2 июня, обратите внимание, через несколько дней практически, уже на сторону горожан перешли большая часть стрельцов. Они ворвались в Кремль, потребовали отдать им главу земского приказа. Кого? Кто же собирает это все? Леонтия Плющеева. И он же еще и командовал полицейскими в Москве тогдашними. Выдать думного дьяка Назария, потому что текст соляного налога писал Назарий Чистый. Выдать им боярина Морозова. Выдать его шурина окольничьего Петра Трахотниотова. Поджигают они Белый город, поджигают они Китай город, немеренное количество дворов бояр, окольничек, дьяков, купцов сжигают. Назария Чистого ловят к вечеру и убивают. 4 числа главу земского приказа и главу полиции Москвы Леонтия Плещеева выводят на Красную площадь с палачом, но палачу не удается его казнить, и толпа его растерзывает. Так вот, Трахониотов бежит из Москвы. И Алексей Михайлович, понимая, что надо успокоить всех, командует Семену Пожарскому догнать Трахониотова. И, видя, государь-царь, во всей земле великое смятение, а изменящую мир великую досаду, послал от своего царского лица окольничьего князя Пожарского, а с ним 50 человек стрельцов, велел Трахониотова на дороге сугнать и привез себе государю в Москве. И Пожарский сугнал его на дороге у Троицы в Сергиевом монастыре и привез его к Москве июня в 5-й день. И государь велел его Петра Трахониотова за ту их измену и за московский пожог перед миром казнить на пожаре. Морозов 11 числа, через 6 дней, был отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Вот.
И стало все хорошо, Александр.
Нет,
да?
нет. Восстания идут дальше по всей земле. Земский собор собирается. Алексей Михайлович воспользовался этим и начал самостоятельно решать целый ряд вопросов. Так, дальше, 12 июня, взимание недоимок было отсрочено. Бояре позвали стрельцов на обеды к себе, чтобы надо было отметить успех восстания. Выдали двойное денежное хлебное жалование. Так, после этого... Ну, конечно, стрельцам. Угу. После этого выявили вожаков восстания, и 3 июля, через месяц, их казнили. А 22 октября из ссылки вернули Морозова, который опять вошел в правительство тогдашнее, в дом, но уже такой большой роли не играл.
А значит, и не воровал столько, сколько раньше.
И не воровал столько, сколько раньше. Ну, вот Алексей Михайлович усилился тогда, да?
А получается, что да, порядок же навел, значит, соответственно, и всем угодил. в этой ситуации и тем, кому жалование повысил, и тем, кому налог отсрочил. Да еще и бояр своих не очень сильно наказал. Правильно? Это разумный подход. Mm-hmm. А вот Лера из Екатеринбурга интересуется структурой правительства в те времена.
Ой, Дума Боярская и приказы. Вот видите, мы перечисляем все время приказы, которые создавались по отдельным направлениям. Так, а во главе был глава приказа, а были думные дьяки, и вопросы фактически решали на заседании Думы. Она была по величине небольшая. Опять-таки, если мы зайдем в Теремной дворец, мы увидим количество лавок. Там очень-очень компактная. Дума должна была думать. Фактически царь был самодержцем, но, в принципе, вопросы все обсуждались на заседании.
Но как только он выпускал из рук эту
прекрасную, мы видим, что
компанию,
получилось.
Да. Получались, да, бунты разнообразные.
Но дальше не все в порядке. Почему? Потому что территория Руси растет. Мы знаем, что при Алексее Михайловиче шло дальнейшее увеличение границ русского государства. Так? И на этой территории по-прежнему в обращении много монет разных. Европейских, и среднеазиатских.
А почему их используют? Просто потому что драгоценный металл?
Так, нет, потому что есть монеты. Очень многие территории не могли чеканить монеты. Uh-huh. И вот на вот этих вот тогдашних окраинах Руси они в ходу. И они вроде удобные такие, они на круглом кружке печатаются. А у нас сложности. Вот опять-таки, если вы зайдете в Романов двор, вы увидите, что для того, чтобы печатать, сначала что делали? Плющили проволоку, uh-huh, и чеканили копейки, деньги и полушки на расплющенной проволоке. Так? А много было мелких монет относительно. Значит, крупные сделки сделать сложно. А совсем мелочные торговли, мелкой разменной монеты нету. Вот серебряные еще шлепали. И наши деньги из высокопробного серебра, но неудобные. И подсказывают Алексею Михайловичу ввести медные монеты. И идея какая? Уравнять наше обращение с украинским, которое сейчас обслуживается европейской монетой, сделать большое количество мелких монеточек, сделать удобные круглые денежки, так, и сначала решили вообще сделать новые номиналы денег и ввести медь. Так? И
как,
вот 1600,
как разменную, да?
Конечно, 1654 год, что делает? Ревизует он казну, видит там много талеров и говорит, на них будем чеканить рубли. И рубль не как слиток, а как монета. И на одной стороне будет орел в квадрате, в картуше, год, это тогда 7162 год, и надпись «рубль». А на другой стороне царь-всадник на коне и надпись «Божьей милостью, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, сей великий и малый России». 45 грамм весил старыми копейками рубль, и вот тут начинается плохое. В отличие от Глинской, Алексей Михайлович хочет заработать. Один раз введя медь, а второй раз понизить содержание рубля. Потому что талер весил где-то 30 грамм, от 28 до 32 грамм. А рубль-то был 45, так, а он был раньше 50, а теперь будет 28-32. И государственная цена талера, на покупку которого была установлена государственная монополия, была всего 50 копеек. Таким образом, вот как Алексей Михайлович перечеканивает талер, он сразу в два раза зарабатывает доход от эмиссии. Но не знали они, что такая эмиссия приводит к инфляции. И сделали себе доход, выпустили полуполтину, как делали полуполтину, на 4 раза резали талер, и выпустили копеечку проволочную. И хотели в 54-м году начать чеканить полтину, гривну, алтын и грошевик, но гривну, видимо, так и не чеканили, потому что ее не нашли. И создали вот этот вот монетный двор, о котором мы говорили, новый московский английский денежный двор. Потом много монет, население пользуется неохотно, сложно сделать штемпели, и на старом, и на новом начали талеры подчеканивать еще, Ефимок с признаком. И это было 64 копейки по весу. И начали выпускать большое количество копеек из медной проволоки, идентичные серебряным. И что придумали? И придумали налоги собирать серебром, а платить из казны медными монетами. И медные монеты, не хватает денег, начали выпускать на двух монетных дворах в Москве, а еще в Новгороде, а еще в Пскове и Кукейнойсе. И таким образом, к 62-му году, через 6 лет, за серебряную копейку давали 15 медных копеек. Возникло обесценение, инфляция, дороговизна, голод. И 25 июля 62-го года население Москвы опять выходит на медный бунт.
Соляной у нас был, недавно был,
теперь
медный.
А теперь наступил медный бунт. И всего через год выпуск медных монет был прекращен. Потому что в этот раз, что испугались, было уже не просто стихийное восстание. На Лубянке нашли листы с обвинениями в адрес князя Милославского, того самого, в адрес Думы и в адрес богатого купца Василия Шорина. И их обвиняли в тайных связях с Речью Посполитой, и говорила, что вот это все было придумано поляками.
То есть практически показали по телевизору историю о том, как они столкнулись с иностранцами.
Но на самом деле не подтвердилось участие иностранных агентов, но то же самое, как 14 лет тому назад дом Шорина сжигают, так несколько тысяч человек идет к царю Коломенское, и его ловят врасплох, ему вручают челобитную, требуют снизить цены, снизить налоги, толпа верит царю и расходится. Потом идет следующая толпа, это уже идут торговцы, мясники, хлебники, пирожники, опять окружают дворец и требуют выдать на расправу бояр, если добром бояр не отдаст, будем их имать сами по своему обычаю. Но тут приходят стрельцы и сгоняют толпу в реку, до 1000 человек было убито, повешено, потоплено в Москва-реке, повешено только минимум 150 человек, били кнутами, отсекали руки-ноги, на лицо выжигали клейма, на железе ставят буки бунтовщик, и рассылали в Казань, в Астрахань, в Сибирь на вечное житье, вырезали, подавили бунтовщик. И заставили всех грамотных сдать образцы почерка, чтобы найти, кто же писал вот эти вот подметные письма. Но так и не нашли. В итоге за 6 рублей серебром давали 170 рублей медью. Пришлось проводить обратную реформу и
обратное серебро.
И погашать 1 к 50, а потом 1 к 100. То есть произошла страшная девальвация, страшная инфляция. Вот так вот первая попытка заработать деньги на эмиссии избыточной провалилась, и провалилась страшно на самом деле.
Вот раньше люди были, пишет нам Евгений из Пензы, вот бы сейчас перевешать Думу. Лучше не станет, но и хуже тоже, да и душу ответит.
Ну,
мы слишком темные. Евгений, все бы ничего, но ту Думу даже никто и не выбирал. А тут вроде бы народные избранники.
И обратите внимание, ни к чему хорошему не приводило.
Да, да. Потом же ведь будут вешать на другом берегу тех, кто вешал этих, и соберут образцы почерка, заметьте, Евгений. Хотя вы, конечно, пишете по СМС, вам легче. Но телефон-то ваш есть. Есть еще одна такая, я бы сказала, печальная смс-ка от Васи. Вы описали сегодняшнее время.
Тут я еще
есть
раз
ощущение,
говорю, мы описываем то, что было. Обратите внимание, очень много было того, что повторяется. И иностранные агенты, и эмиссия денег, и сверхналоги, и вороватые бояре. Все было.
Николай интересуется, какой был курс первого российского рубля по отношению к английскому стерлингу. А по весу вообще как-то соотносили с иностранной валютой? По частоте металла? мало? По чему? По покупательной способности? Как?
По весу. По весу, по содержанию серебра. Мы вот и переводили как раз в Ефимке и старались достаточно точно переводить. Еще раз напомню, что мы начинали с вами 200 грамм было серебро, был рубль, потом 100, потом 50. Вот мы уже сваливаемся в район 30 копеек. Потом, правда, опять до 30 грамм, до 50 подняли. Вот так, соотносите
копейка,
сами.
Копейка около какого веса?
Нет, грамм, я оговорился. То есть вот 30-32 грамма, выходим на уровень талера.
А когда в рубле стало 100 копеек?
С самого начала. 100 копеек так и чеканили.
Понятно. Но когда рубль серебряный, а копейки медные, то получается совсем по-другому.
Вот и видите, какая была разница в курсах. И пришлось 6 к 170 курс был, а меняли потом 1 к 50 и меняли 1 к 100. Катастрофа.
У нас сейчас вообще и зарплату платят бумагой, и налоги собирают бумагой. Вот,
ну, это значит, если эмитировать денег достаточно, то будет все в порядке. А если бумажных эмитировать много, то и получается плохо. Ну вот на этом придется заканчивать.
К сожалению. Пока. Давайте, Александр Петрович, запланируем. Мы еще про Русь будем говорить?
Будем. Слушайте, ну нам нужно все-таки дойти до сегодняшних дней и отдельно посмотреть, ну хотя бы 18-19 век, и налогообложение Москвы посмотреть отдельно. А потом, раз вы сказали, ганзейские города, посмотрим.
Ну хорошо, значит, дальше продолжается русская налоговая система.
Конечно,
от древности
у нас
до наших
там
дней.
Петр идет со своими преобразованиями впереди. Вот, Екатерина много что сделала, так что есть о чем поговорить.
Хорошо, в следующем фискале ждите более близких к нам времен Петра, Екатерину и прочих выдающихся деятелей русской налоговой системы. Александр Починок, Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго. We'll be right back.